В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. В сегодняшней рубрике «Экономика большого спорта» мы перекинем мостик из предыдущей программы «Прессинг», когда мы говорили о футбольных и вообще спортивных профсоюзах в России. Эксперт Роберт Оскеричан упомянул очень важный тезис о том, что, помимо прочего, футболисты, как и все, впрочем, граждане страны, нуждаются в страховании. И, как выясняется, этот вопрос до сих пор еще не отрегулирован. На днях порядка 200 российских футболистов обратились к президенту РФС Виталию Мутко с призывом отрегулировать, наконец, вопрос страхования. Вот что это за футболисты и чего они требуют от господина Мутко, мы сегодня выясним в беседе с Робертом Оскеричаном. Вам слово, профессор.
Благодарю. Ну, это примерно 200 человек, это в основном все игроки россияне.
Всех лиг.
Всех лиг, естественно, которые поставили перед президентом Российского футбольного союза проблему, которая не решена, до последнего времени не была решена даже на уровне ФИФА. Мы помним знаменитое дело Ульмерса, это футболист североафриканский, по-моему, марокканский футболист, Абдельмаджид Ульмерс.
Который получил травму тогда.
Который получил травму, выступая за национальную сборную, а клуб Шарлеруа, в котором он получал зарплату, потому что в сборную он играл, естественно, бесплатно, или за какую-то символическую плату, выставил условия и подал в суд на ФИФА. И чем это закончилось, мы знаем. Это было фактически как второе дело Босмана, только в другой области. Из этого дела, в общем, выросли очень многие другие процессы, в том числе оно было поддержано знаменитой G14, которой уже, кстати говоря, уже больше нет, группы самых богатых клубов, которые тоже, в общем-то, хотя Шарлеруа к ним никак никакого отношения не имеет, но, так сказать, здесь интересы совпали. В общем, из небольшого ручейка, как известно, начинается река. Так и здесь, из какого-то, в общем-то, частного случая, из, в общем-то, заштатного бельгийского клуба Шарлеруа, проблема получила, как было модно когда-то выражаться, всемирно-историческое значение. А в России до сих пор, в общем-то, вопрос страхования, он решается на, если вы позволите такой каламбур, на свой страх и риск. Потому что футбол, помимо того, что он очень красивый вид спорта, и многим кажется, что футболисты, которые играют, по крайней мере, в премьер-лиге, или хотя бы в первом дивизионе, там, где хорошо платят, это красивая, веселая жизнь, прожигают ее, так сказать, зарабатывают большие тысячи, как иногда...
Мягко говоря, это не совсем так.
То есть зарабатывают-то зарабатывают, но там, во-первых, человек за эти 12, там, максимум 15 лет активной футбольной карьеры, он теряет фактически здоровье, потому что он работает в таком ритме, в котором не может работать обычный человек. Обычный человек такое количество нервной, мускульной и прочей энергии отдает за всю жизнь. В 60 лет получает пенсию. А футболист, который там 30-35 годам заканчивает карьеру, он фактически сталкивается с тем, что ему надо заново начинать учиться жить. Потому что все то, что он делал, все, что он умел и умеет, уже, в принципе, никому не нужно. За исключением таких счастливых, так сказать, случаев, нечастых, когда хороший игрок становится сначала помощником тренера, потом, может быть, главным тренером, или где-то в менеджменте пристраивается. Но это же игроков тысячи, а
совершенно
менеджерских,
верно,
тренерских позиций, может быть, дай бог, десятки. Здесь эта проблема, она подразделяется на две проблемы. Первое – страхование от несчастного случая, ну, естественно, имеется в виду травма, полученная на производстве. А что такое для футболиста производство? Либо тренировка, либо игра официально, либо товарищеский матч.
То есть, если травма получена в игре за сборную, то страховать футболиста должна федерация национальная.
Совершенно верно. Но здесь вопрос, вот после того, как дело Ульмерса получило такой резонанс, ФИФА отрегулировала вопрос, и, в общем-то, клубы согласились, там они требовали больше гораздо, но получили примерно половину от требуемого. Но, в общем, на этом этапе они прекратили борьбу, потому что хоть что-то получили. Поэтому речь идет не об играх за сборную, а вообще о судьбе футболиста. Если он получает травму, сегодня этот вопрос никак не отрегулирован юридически. Все зависит от того, был ли сам футболист и его агент, например, настойчивы и добивались от клуба. Что я знаю, например, случай, когда один игрок клуба «Химки» по прошлом или позапрошлом сезоне, по-моему, в прошлом сезоне, на тренировке повредил очень серьезно ногу. И клуб как-то, в общем-то, не очень активно выказывал желание помочь, ну, скажем, назовем это так. В итоге и агенты этого игрока, и сам игрок провели несколько серьезных раундов переговоров в довольно таком жестком стиле, то есть объяснили, чем это может закончиться судом и прочими вещами, потому что это было на тренировке, а не на дискотеке, скажем, или не на велосипедной прогулке, как это случилось с игроком сборной России и Локомотива Дениаром Белединовым. Но тут понятно, если ты где-то играл в волейбол, волейбол на пляже и поранил ногу или подвернул ногу, уж будь сам любезен, плати. Если это происходит на тренировке или в матче, значит, по идее, надо сделать так, вот в этом суть обращения, чтобы платил клуб. И как-то вот централизовать эту систему страхования.
А то, получается, футболист получает травму на тренировке и сам обращается в больницу к врачам для того, чтобы и на собственные средства.
Да. Либо, да, клуб помогает, у клуба философия такая, что они одна семья, тогда клуб платит и страховку, и за дорогостоящие операции. Но, как правило, это объявляется как некая благотворительность. На самом деле оплачиваются операции только ведущих игроков, таких, которые, так сказать, ну, нужны, которые дорого стоят, потому что потерять его совсем, это еще дороже и так далее. Ну, по крайней мере, хоть так. Я не хочу никого осуждать, совершенно не обязательно быть, так сказать, абсолютно искренним и всем помогать от чистого сердца. Достаточно того, что есть ум, который подсказывает клубным боссам, что игроков надо как-то сохранить им здоровье, с тем, чтобы тебе потом, в конце концов, было лучше.
Ну, это совершенно очевидно.
Совершенно очевидно. В премьер-лиге очень много игроков, которые ездят в основном в Германию, в клинику, ну, одна из самых известных клиник, это клиника доктора Пфайфера. Ну, это одна часть проблемы, то есть лечение. И, к сожалению, не все следуют примеру того же ЦСКА, того же Московского Динамо, того же Локомотива, который отказал Белединову, но, в общем-то, Белединов и не обижался, потому что это его вина. А так-то Локомотив постоянно в случае травм оплачивает счета, поездки, это все денег стоит, там проживание в отеле при клинике и так далее. Это все как бы вместе многие-многие десятки тысяч евро. Но централизованной системы нет, потому что еще во времена ОНИ, скажем, когда сломался Юрий Тишков, тогда Московская «Динамо» в добровольном порядке выплачивала ему и зарплату, и лечила. В итоге, после того, как выяснилось, что он больше не может играть, там какое-то выходное ему пособие дали и так далее. Но это опять-таки добрая воля клуба. Системы нет. Но и это еще не все, понимаете. Слава богу, что ни игроки не заканчивают поголовно с футболом из-за травм. Травмы серьезные случаются, вид спорта очень травмоопасный. Но, тем не менее, подавляющее большинство игроков, ну, время от времени травмируются, но подлечиваются, играют 10, 12, 15 лет. И вот самое интересное, что когда они заканчивают играть, что им дальше делать? Нет никакой системы страхования, ни пенсионного, ни какого-либо иного. Потому что, если, допустим, летчики-испытатели или солисты балета имеют возможность выйти, или, по крайней мере, имели в советское время, сейчас я не знаю, существует ли эта норма, в 33 года выйти на пенсию, то игроки, футболисты, они же не меньше здоровья оставляют на зеленых газонах. А тем не менее, у них этой возможности нет. Вот в этой связи, поэтому мы почему так и плавно и оттолкнулись от нашей прошлонедельной беседы о профсоюзах. И именно профсоюз Громатикова, который мы выделили как наиболее продвинутый, в том смысле, что он уже опередил по очень многим параметрам, и самое главное, по параметру реальной практической деятельности. Профсоюз Хидиатуллина, который тоже имеет определенные основания, документальные и прочее. Так вот, профсоюз Громатикова был вдохновителем, и сам Николай Громатиков подписал в числе 200 человек.
Тоже это обращение.
Совершенно верно, да. То есть определенная работа, которая ведется уже на таком системном уровне. Есть структура, профсоюз, который в FIFPro входит, в общемировую некую глобальную структуру, которая этим занимается, что дает определенные надежды на то, что в конце концов в России восторжествует правовая система, которая защищает права и интересы игроков. Потому что...
Роберт, а что должен сделать, какие последующие шаги, какая реакция должна быть у Виталия Мутко на это обращение?
Я думаю, его реакция будет следующая. Он промолчит обязательно. Он ничего не ответит. Ну, может быть, отговорится где-нибудь. Потому что пресса есть пресса, от нее просто так не отмахнешь, тем более 200 игроков. Но что-то, какой-то пресс-релиз может быть и так далее. Потом будет пауза. А потом он выступит с очень толковой, хорошей программой страхования. И скажет, да я всю жизнь этим бредил, можно сказать. И вот, это все заслуга президента Российского футбольного союза.
То есть это все должно быть сделано под эгидой РФС?
Конечно. Он никогда не допустит того, чтобы кто-то предложил ему, а он согласился, и все говорили, что Мутко до этого как бы не догадался, а Громатиков и же с ними такие умные, и за ним еще 200 игроков, и, дескать, народное движение. Я вам другой пример приведу из недавнего прошлого. Я неоднократно, как и вы, Дмитрий, знаете, из наших и частных, и нечастных бесед, а наши уважаемые слушатели из выпусков программы «Час пресс и спорт», когда мы обсуждали мои визиты в Казахстан, в один из визитов имел удовольствие пообщаться с Николаем Левниковым. Действительно удовольствие, потому что человек...
С Николаем
Левниковым. Действительно имел удовольствие, потому что человек компетентный, знающий, хороший в прошлом арбитр и так далее. И он мне рассказал очень много интересного, в частности, так сказать, вся вот эта вот программа, которую многие называют программой Мутко, по судейству и так далее. Как это все было, я узнал из уст Левникова. Он подготовил программу реформирования, ту программу, которую он сейчас осуществляет в Казахстане, которая получила высшую оценку от соответствующих подразделений ФИФА и УЕФА. То есть они просто в восторге от того, как быстро реформа арбитража идет в казахстанском футболе. Так вот эта система должна была внедряться в России. Он написал, положил на стол господину Мутко, тот положил ее под стол, через полгода вынул, поменял там первый абзац с последним и так далее, выдал за свое и так далее. То есть здесь будет то же самое. У меня никаких иллюзий нет в отношении Мутко. Но у меня также нет никаких иллюзий по поводу того, и сомнений точнее, по поводу того, что это будет сделано. Потому что процесс пришел к тому, что идея созрела, и обойти уже 200 человек, это серьезно, 200 игроков, возглавляемых профсоюзом, признанным во всем мире футбольным, это уже серьезно. Конечно, поступить с профсоюзом так, как поступили с Ленниковым, не получится, потому что профсоюз не подчиняется Мутко. Но у Мутко есть определенный рычаг, именно у РФС есть право выбора, с каким из профсоюзов работать. Сегодня вроде как он и с тем общается, но никому да не говорит, как разборчивая невеста. Что будет через месяц, через два, посмотрим. Но пока этого всего нет, тоже Николай Грамматиков публично в своих интервью многочисленных предлагает игрокам пытаться страховаться индивидуально, потому что есть какие-то клубные страховки, есть какие-то страховые компании, которые хотят внедриться в футбол, есть уже, которые внедрились, тот же Росгосстрах пытается внедрить программы страхования игроков. То есть сегодня на переходном этапе, видимо, есть нужда и в индивидуальном страховании. В любом случае, чем выше уровень сознательности, что ли, в обществе, тем выше уровень вот этих вот проникновения страхования. Не только речь даже не о футболе, речь идет о квартирах, я не знаю, о бытовой технике, об автомобилях и так далее. Потому что большое количество страховых контрактов свидетельствует о развитии в высоком экономическом, социальном развитии и так далее. Но опять-таки повторяю, все в руках боссов клубных. Если он считает, что что я буду на него тратиться, как там, я не знаю, Наполеон однажды сказал, или ему приписывают после того, как случилось кровопролитное сражение, большие были потери. Он сказал, ничего страшного, одна ночь в Париже все это покроет. Если так рассуждает клубный босс, то, конечно, ни о какой страховке говорить не приходится.
Но это совсем другие материи, и они лежат за плоскостью здравого смысла, скажем так. И в этом компоненте, судя по всему, в России тоже российскому футболу приходится догонять цивилизованный мир с точки зрения страхования футболистов.
Ну, надеюсь, что догоним.
Ну, нам остается только действительно ожидать, когда же это произойдет.